Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Программу этого часа, как всегда по четвергам в это время, откроет передача «Узнаваемая классика», которую ведет в нашем эфире писатель Сергей Белкин. Сегодня в этом выпуске прозвучит русская советская музыка, написанная в 30-е годы 20-го столетия. Мы будем слушать сочинения Прокофьева, Шостаковича, Асафьева и Дунаевского. Затем программу этого часа продолжит передача из радиоцикла «Территория семьи». Председатель межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Людмила Аркадьевна Рябиченко задается вопросом, почему новая навигация московского метро перенасыщена английским языком и какое отношение это имеет к национальной безопасности. Ну а в завершении часа кандидат филологических наук протодиакон Владимир Василик посвящает свою передачу памяти Александра Сергеевича Пушкина. Ведь февраль – месяц его трагической гибели.
Радио «Радонеж» – первая независимая и первая негосударственная радиостанция Новой России. В эфире с апреля 1991 года. Вещание в Москве – 72 и 92 FM. В эфире программа «Узнаваемая классика». Автор и ведущий программы – писатель Сергей Белкин. Здравствуйте, дорогие друзья! Русская музыка, как и русская культура в целом, в послереволюционные десятилетия распалась на части, существовавшие как бы отдельно друг от друга. Одна часть – советская русская музыка, другая – зарубежная русская музыка. Художники, поэты, писатели, музыканты, оказавшиеся в эмиграции, продолжали творить, и это было прямым продолжением той русской культуры, которую они несли в своем сердце и до конца своих дней бережно сохраняли и приумножали. Русская культура, продолжавшая существовать на своей земле, но уже в новых советских условиях, тоже развивалась и рождала новые шедевры и в литературе, и в изобразительном искусстве, и в музыке. Разумеется, эти потоки двух ветвей русской культуры оказались в разных условиях, находились под воздействием совершенно различных и внешних факторов, и внутреннего состояния творцов, художников. Мы, конечно, не можем в рамках нашей программы изложить историю русской советской музыки, да и не стремимся к этому. Но для нашего концерта-путеводителя, а именно так в подзаголовке названа книга «Узнаваемая классика», которой мы следуем, мы можем подобрать несколько произведений этого времени, оставшихся в мировой музыкальной культуре до дней сегодняшних. Начнем мы с произведения замечательного не только с музыкальной точки зрения, но и хорошо отражающего особенности взаимодействия идеологического государства и композитора. Советское государство иногда выступало как заказчик произведений, содержание которых должно соответствовать целям и задачам строителей социализма. Важное место в этой идеологии занимала история Великой Французской революции, знаменитой Парижской коммуны с ее героикой и ее трагическими жертвами. В начале 1930-х годов драматург Николай Волков и театральный художник Владимир Дмитриев написали либретто, опираясь на роман французского писателя Феликса Гра «Марсельцы». К работе над балетом приступил композитор и музыковед Борис Владимирович Асафьев. Как он сам впоследствии писал, ему пришлось выступить не только в роли композитора, но и музыковеда, историка и литератора, создавая целый музыкально-исторический роман. Премьера балета «Пламя Парижа», у него было еще и второе название «Триумф республики», состоялась в 1932 году в Ленинградском государственном театре оперы и балета, а на следующий год и в Большом театре в Москве. С тех пор этот балет продолжает существовать на многих сценах и пользоваться популярностью у зрителей. Одним из самых ярких эпизодов балета является знаменитый танец басков, музыку которого мы сейчас и послушаем. Представим себе 1791 год, разгар революции, ночной Париж, площадь, на которой собралась революционная толпа, готовящаяся штурмовать королевский дворец. Для поднятия бодрости духа на площадь выкатили бочки с вином, начинаются танцы. Танец марсельцев сменяет темпераментная пляска басков. Еще один балет был написан примерно в то же время, что и балет Асафьева из жизни революционной Франции, но он не был идеологически заданным. Основой этого балета стала великая драма Шекспира «Ромео и Джульетта», а музыку написал Сергей Сергеевич Прокофьев. Балет снова писался по заказу Ленинградского театра оперы и балета. Интересно, что в первоначальной версии либретто, составленного Прокофьевым совместно с Сергеем Радловым и Адрианом Петровским, была предпринята попытка придумать совсем другое, оптимистичное, вовсе не шекспировское окончание. Авторам хотелось сохранить жизнь Ромео и Джульетте. Они опасались, что средствами танца весьма затруднительно играть сцены, где один из героев умер, а другой жив. Да и вообще изображать смерть балетными средствами казалось просто нелепостью. Слава богу, от этой затеи они сами и отказались. Тем не менее, судьба балета оказалась непростой. Балет был написан в 1935 году, а премьера состоялась только в 1940. По разным причинам ее много раз откладывали. Но музыка при этом уже звучала в концертных залах, потому что Прокофьев написал оркестровую сюиту, и она исполнялась. Сегодня мы послушаем небольшой фрагмент из первого действия, который часто называют «Джульетта-девочка», потому что в этой сцене юная, игривая и шаловливая Джульетта готовится к балу. Следующее произведение, которое мы послушаем, было написано в новом для того времени музыкальном жанре – музыка для кино. Годом рождения звукового кино считают 1927, когда в Америке вышел на экраны и с огромным успехом прошел фильм «Певец джаза». У нас в стране первым озвученным фильмом с музыкальным сопровождением была «Путевка в жизнь», вышедшая в 1932 году. На следующий год на киностудии «Белгоскино» приступили к созданию фильма «Поручик Киже». Поручик Киже – это персонаж исторического анекдота времен царствования императора Павла I, а также повести Юрия Тынянова, опубликованной в 1927 году. Поручик Киже – несуществующий офицер, появившийся в документах из-за ошибки писаря, но, тем не менее, несколько раз произведенный в новый чин императорским указом. Для написания музыки к кинофильму создатели фильма решили обратиться к Сергею Сергеевичу Прокофьеву, который в то время еще жил за границей. Получив предложение, Прокофьев сперва отказался, мотивируя свой отказ тем, что он никогда не писал киномузыки и не знает, с чем это едят. Но, познакомившись со сценарием, передумал и согласился. Музыка была написана довольно быстро, и вскоре Прокофьев на ее основе написал симфоническую сюиту, которой суждена была долгая жизнь. Она стала весьма популярной и с тех пор исполняется на многих оркестровых площадках мира. Сюита состоит из 5 частей — «Рождение Киже», «Романс», «Свадьба Киже», «Тройка» и «Похороны Киже». Мы послушаем вторую часть — «Романс». Популярность этой мелодии огромна. Приведу один пример. В середине 80-х годов прошлого века британский поп-исполнитель и композитор Стинг использовал именно эту мелодию для своей песни «Русские» — «Russians», вошедшей в его дебютный альбом, принесший ему мировую славу. Тогда, в середине 80-х, в мире шло нагнетание страха перед СССР. Именно тогда наша страна была названа «империей зла», и западного обывателя запугивали угрозой ядерного удара, который якобы готовится нанести Россия. В тексте песни Стинга есть слова «Мистер Хрущев сказал, мы вас похороним». Я не разделяю эту точку зрения. Было бы крайне опрометчиво так поступить, если русские тоже любят своих детей. Мистер Рейган говорит, мы защитим вас. Я не разделяю эту точку зрения. Нет такого понятия, как победоносная война. Что может спасти нас, тебя и меня, это то, что русские тоже любят своих детей. Вот такая получилась у нас перекличка эпох и времен. Музыка Прокофьева, написанная в 30-е годы, как иллюстрация к событиям XVIII века, временам Павла I, оказалась востребованной и спустя полвека как музыкальная основа британской политической баллады. Сегодня же ее слушаем мы, и у каждого из нас она вызывает собственные чувства и ассоциации. том же 1934 году, что и только что прозвучавшая музыка Прокофьева, была написана другая, ставшая весьма популярной уже в наше время музыка Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, известная как «Сюита номер один» для эстрадного оркестра или «Джаз-сюита». Эту сюиту композитор написал в 1934 году в связи с участием в конкурсе, цель которого была поднять уровень развлекательной, уже входившей в моду и в России, джазовой музыки, от музыки для танцев в баре до серьезного концертного уровня. Сюита состоит из трех частей – вальс, полька и фокстрот. Немного забегая вперед, скажу, что спустя 4 года, в 1938 году, Шостакович пишет вторую сюиту для эстрадного оркестра. А в 50-е годы еще одну сюиту для эстрадного оркестра, уже не имеющую номера, состоящую из 8 частей. И в первой, и в последней сюитах имеются части, называющиеся вальс. По этой, видимо, причине возникла очень часто встречающаяся ошибка. Ставший невероятно популярным буквально в последнее десятилетие вальс Шостаковича, называемый на Западе «русский вальс», ошибочно именуют вальсом из джазовой сюиты номер один, написанной в 1934 году, в то время как этот русский вальс был написан в 50-е годы. Но о нем мы поговорим и его послушаем в последующих передачах. А сейчас, оставаясь в 30-х годах 20 века, послушаем «Фокстрот» из джазовой сюиты номер один. Завершим мы наш сегодняшний выпуск, вновь обращаясь к киномузыке. В 1936 году на Мосфильме был снят кинофильм «Дети капитана Гранта». Музыку к нему написал Исаак Осипович Дунаевский. Наряду с двумя оставшими популярными песенками «Жил отважный капитан» и «А ну-ка, песню нам пропой, веселый ветер» была написана оркестровая увертюра. Шостакович написал о ней так. «Эта увертюра — симфоническое произведение большого накала и темперамента. Действительно, в музыке так взволнованно передана вечная тема романтики подвига, опасности и преданности людей благородному делу, что она не могла не увлечь слушателей. А от себя мы добавим, что это одно из самых популярных произведений композитора, являющееся одновременно примером легкой музыки и высоким образцом музыки академической». На этом мы завершим наш очередной выпуск. Ваши пожелания и замечания можете отправить на электронную почту нашей программы. Ее легко запомнить или уточнить, зная частоту вещания радио «Радонеж» 72,92 в FM-диапазоне. Адрес нашей почты повторяет эти буквы и цифры. Маленькие латинские буквы F и M, затем цифры 7292. FM-7292@yandex.ru. Всего вам самого доброго. До новых встреч. В эфире была программа «Узнаваемая классика» и ее автор и ведущий писатель Сергей Белкин.
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы, как я и обещала, продолжаем разговор о московском метрополитене. И я напоминаю, что для каждого гражданина страны важно знать, что происходит, потому что это всего-навсего проявление общей ситуации, и это действительно очень серьезный сигнал для тех служб, которые должны охранять нашу национальную безопасность и которые должны следить за такими сигналами в том числе, и предварять все эти опасности. Так, я говорила вам, напоминаю о том, что в московском метрополитене произошло изменение системы навигации, которая стала источником стресса для пассажиров, которая стала источником информационного голода, новая система, которая заменяет прежние понятные указатели и которая почему-то включает в себя английский язык. Мы на этом остановились. Итак, я напоминаю, что мы остановились на том, что новую московскую навигацию разрабатывали две британские компании городского дизайна City ID и Billings Jackson Design, которые в свое время создали транспортную навигацию в Нью-Йорке, Лондоне и Бирмингеме, а в 2013 году выиграли конкурс по замене системы транспортной кодификации в московском метро. У меня сразу возникает вопрос, это единственные компании, которые могли выиграть этот конкурс? Почему это только лондонские? Те, которые получили заказ на создание культурного продукта, свойственного для культуры России, что могут знать англичане об этом? Или причины того, что они выиграли этот конкурс, совсем другие? Но с этой позиции, вот когда мы узнаем, что эти компании выиграли этот конкурс, что наше метро меняет по английским лекалам, становятся объяснимыми ответы чиновников, гражданам, которые подписывают петиции на сайтах, которые пишут письма в московскую мэрию. Вот эти ответы гласят следующее. Новое московское метро будет не хуже бирмингемского, и в Лондоне такой системы все уже 150 лет довольны. Но простите. Хотя руководство метро в каких-то там заметках, в каких-то интервью, там, в каких-то газетах и заявило, что согласно неким опросам замену навигации поддержит 75% пассажиров. Ну вот я даже не знаю, кого опрашивали для этого. И жители России вовсе не просили приводить московское метро в соответствии с привычками жителей Лондона и Бирмингема и кромсать его по английским лекалам. И в этом контексте особо остро встает вопрос экспансии английского языка в информационном пространстве метро. Ну, в 2018 году, вы помните, был чемпионат мира по футболу, и в преддверии подготовки в метро при объявлении станции внезапно была введена английская речь. Ну, мы, как люди гостеприимные, конечно, там сами себе объясняли. Ну, это для участников, там, гостей чемпионата, чтобы им было комфортно. Мы-то о комфорте англоязычных граждан подумали, а почему с нашим комфортом что-то не так? И, кстати, если мы приезжаем в Лондон на какие-то там чемпионаты, мы слышим русскую речь в английском метро, в Лондоне, например.
Что-то мне подсказывает, что нет. И даже дело не в моей интуиции. Я расспрашивала людей, которые посещают Лондон. Они говорят, что нет там такого ничего. Но мы, конечно, ожидали, что потом эта информация после окончания чемпионата закономерно будет удалена. Наоборот. Со временем информация на английском языке в метро стала преобладать. И сейчас она дается в более полном объеме, чем на русском языке. При звуковом оповещении в английском варианте появились указатели номеров линий, которые не всегда присутствуют в русском варианте. Например, переход на линию номер 5. По-английски это проговаривается, а по-русски только на линию там, за Москворецкую, допустим. Но мы привыкли к этому, правильно? Объявляйте нам, что про Замоскворецкую. Но почему идет второй какой-то фон, какое-то второе направление, как будто есть еще некая страта, да, общества, то есть слой, для которых особое пояснение более полное, там не только Замоскворецкая, но еще линия номер. И это уже вызывает некое напряжение. Визуальная информация на табло в ряде случаев тоже представлена на английском языке в более полном объеме, чем на русском. А вот на русском дается, например, название объектов усеченно или видеоаббревиатуры. Например, на станции улица 905 года на табло по-русски указано «Сторон ТТК», а на английском сказано, что это третье транспортное кольцо. Хотя не всякий житель столицы поймет, что такое ТТК. Я вот тоже просила, скажите мне, что это такое. Налицо факт нарушения вообще-то закона о государственном языке Российской Федерации, пункт 2, статья 3. Закон номер 53, надо его читать тем, кто это делает. И речь идет тогда о дискриминации граждан России, говорящих на государственном русском языке по отношению к иностранцам, обслуживание которых как потребителя осуществляется в данном случае более качественно. Что же тогда происходит? Я уже сказала ранее, но повторю, что ни в одной англосаксонской, англоговорящей, англоязычной стране нет дублирующей системы информирования граждан на русском языке. И в Лондоне, и Бирмингеме, и Нью-Йорке, и в других городах, метро которых разрабатывали представители данной дизайнерской компании. Кроме того, англоязычные надписи в голосовых объявлениях московского метро тоже представляют собой, может быть, тот факт, о котором мы еще не думали, облегчает действие вероятного противника в возможных кризисных ситуациях в российском обществе и государстве. Представьте некую группу вооруженных людей, которые хотят сориентироваться в незнакомом месте. Они прекрасно понимают английский язык. Проведенная британскими фирмами реформа системы информирования серьезно снижает степень национальной безопасности не только в Москве, но и в целом в Российской Федерации. Поэтому данный факт требует самого пристального внимания Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Также не может остаться без внимания совсем вопиющий случай, на наш взгляд. Появление перед входом метрополитена на Киевском вокзале таблички указателя «Метрополитен», выполненные только на английском языке. Такая кованая красивая табличка. Только на английском языке. Если вы зайдете на наш сайт и посмотрите наше обращение, там есть фотографии, которые мы прилагаем про все то, о чем мы с вами говорим. И рассказываем о том, о чем написано в обращении граждан о десакрализации национальных символов, один из которых это московское метро. И обращение это направлено президенту страны. Что же мы видим? Мы видим насильственное помещение русскоязычных пассажиров московского метро в систему английских символов, знаков, языка. И это ввергает их в ситуацию культурного шока, которую хорошо описали психологи, с которой они работают, психотерапевты. Культурный шок характеризуется эмоциональным, физическим дискомфортом, дезориентацией, патологическим стрессом, то есть который он не проходит, он угнетает человека, он нарастает, вызванным попаданием в иную культурную среду, столкновением с другой культурой, незнакомым местом. Вот нас сейчас через московское метро просто помещают в иноязычную среду, в инокультурную среду, в которой по-другому написан текст, по-другому выглядят таблички, ориентиры для нашей безопасности, для нашего перемещения метро. По-другому выглядит вообще отношение руководства метрополитена к пассажирам. Во всем мире для решения проблемы культурного шока у мигрантов создаются специальные программы по его преодолению. Это серьезная проблема, потому что она потом вызывает серьезные заболевания, становится причиной заболеваний и страданий, и депрессии, и может заканчиваться фатально. А в Москве, получается, по чьей-то воле стоят чудовищные эксперименты над коренными жителями. У нас есть ведь и Конституция, пункт 1 статьи 68, где сказано: государственным языком Российской Федерации на всей территории является русский язык. Есть статья 2 закона 53 о государственном языке Российской Федерации, которая предусматривает обеспечение права граждан Российской Федерации на пользование государственным языком. его защиту и поддержку. Согласно пункту 1 статьи 3 Федерального закона 53 о государственном языке, государственный язык подлежит обязательному использованию в деятельности федеральных органов государственной власти, органов государственной власти, иных государственных органов местного самоуправления, организаций всех форм собственности. Московский метрополитен сейчас является унитарным предприятием, то есть частно-государственным. Но независимо от того, какая форма собственности, как сказано в законе, он обязан использовать государственный язык. Только государственный. Там ничего не сказано о том, что государственный язык должен дублироваться языком страны, которая, между прочим, применяет к нам жесткие санкции и которая ведет с нами тяжелейшую информационную войну. Согласно пункту 6 статьи 3 этого закона, государственный язык Российской Федерации подлежит обязательному использованию также во взаимоотношениях федеральных органов государственной власти, иных государственных органов, организаций всех форм собственности и граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, общественных объединений. Так что иностранные граждане должны учить русский язык. И тут поле деятельности для туристических фирм, для тех, кто выпускает словари, тех, кто вводит экскурсии. Пожалуйста, вот вам поле деятельности. Давайте, приучайте туристов к русскому языку. Давайте их обучайте. Давайте продавайте им словари, разговорники. Они должны знать ту культуру, в которую они приезжают. Они не должны нам навязывать свою. Это очень важно. Пункт 1 статьи 6 закона о государственном языке Российской Федерации предусматривает ответственность за действия и нарушения, препятствующие осуществлению права граждан на пользование государственным языком. Вот как интересно прокуратура смотрит на то, что делает метрополитен Москвы. Неужели она не найдет оснований для прокурорской проверки и для принятия мер прокурорского реагирования в отношении такой стратегии московского метрополитена? Язык – это культурное ядро нации. Ни английский, ни китайский, ни другие иностранные языки не имеют никакого отношения к России. Но вот тут очень важно, как свидетельствует печальный опыт Украины, именно с активного насаждения чужого языка начинается изменение национальной идентичности. В рамках чемпионата Евро-2012 в систему оповещения в киевском метро также был введен английский язык. Абсолютно идентично тому, что сейчас происходит с московским метрополитеном. И его также впоследствии не изменили, не отменили. И это стало пусковым механизмом для изменения массового сознания. Молодежь в силу ряда сопутствующих факторов, потому что это было не одно направление по изменению массового сознания, были еще ряд других, о которых мы много говорили в наших программах. Молодежь легко приняла тогда этот язык как господствующий язык и язык управления. Она потеряла способность к критичности и анализу того, что происходит, и того, что ей говорят. И в итоге стала активнейшей частью череды киевских майданов, утопивших Украину в крови и расколовших русский мир. Вот это же очень важно, мы должны серьезно отнестись к этому. Когда мы видим, что английский язык в московском метро, в московском, российском, наверное, главном таком транспортном ресурсе, используется приоритетно, когда ему какие-то преференции даются, начинаем понимать, даже не понимать, это происходит где-то в подсознании, что здесь присутствует господствующий язык, язык господствующей нации. Мы ощущаем второсортность собственной нации. Ну, кто-то ощущает, а кто-то просто принимает это. И это, наверное, самый острый момент в том, о чем я рассказываю. Незаметно мы привыкнем к тому, что носители английского языка – это и наши господа. Привыкнем к ощущению второсортности себя и подчиненности носителям этого языка. И, упаси нас Боже, но эта угроза существует. Повторим судьбу Украины. Учитывая нашу ментальность, учитывая наши просторы, учитывая внутриполитическую и геополитическую ситуацию, эти изменения могут быть фатальными, и они могут носить совершенно другие размеры. Чтобы этого не произошло, нам нужно это предварить, нам нужно это остановить. Я, как всегда, призываю вас не оставаться равнодушными. Я призываю вас остановить эти процессы. Я призываю вас понимать эти процессы, потому что нет пустяков в этом. Изменение языка – это изменение сознания. Изменение сознания – это изменение национальной принадлежности. Изменив национальную принадлежность, мы изменим нацию, и мы потеряем государственность. Вот, в общем-то, в такой простой схеме укладывается трагичность того выбора, который может у нас по нашему равнодушию состояться. Поэтому давайте делать выбор осознанно, давайте защищать свой суверенитет, давайте говорить о том, что мы с этим не согласны, и давайте сохраним язык, культуру, сохраним Россию для наших детей. Больше информации на эту другие темы вы найдете на сайте движения «Семья, любовь, Отечество». Это была программа «Территория семьи», и я ее ведущая Людмила Рябиченко. Всего вам самого доброго.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Дорогие радиослушатели, у микрофона протодиакон, доктор исторических наук, доцент Санкт-Петербургского университета, доцент Сретенской семинарии Владимир Василик. 10 февраля этого года, 181 год со дня кончины, лучше сказать, трагической гибели Александра Сергеевича Пушкина. Пушкин, как сказал один из классиков, наше все, и в то же время наш учитель. И вновь мы припадаем к животворным источникам его творчества, и в том числе к его маленьким трагедиям. Творчество Пушкина во многом мистично. Дерзну сказать, временами оно христологично. Христологическим характером во многом обладает его драма «Моцарт и Сальери». Понятно, что Пушкин оказался заложником черной легенды относительно Сальери. У Сальери не было никаких причин для зависти к Моцарту. Сальери был талантливым, признанным композитором, состоявшимся человеком, счастливым семьянином, капельдинером Венской капеллы. Отравление Моцарта ему приписали. Кто и зачем, трудно сказать. Темна вода во облацах воздушных. Впрочем, есть одна версия. Если Моцарт действительно был отравлен, что не исключено, то его убийцами и клеветниками Сальери могли явиться масоны, с которыми знался Моцарт, и чьи таинства в кавычках и посвящения он безжалостно осмеял и освистал в волшебной флейте. Отступничество ему могли не простить. А дальше дело техники. Пустить слух о причастности Сальери, из слуха сделать молву, из молвы априорную истину. И вот общественное мнение. Оно оказалось столь могущественным, что довело Сальери до сумасшествия. В одном из припадков коего он признался в убийстве Моцарта. С юридической точки зрения ясно, какова цена подобного признания. Но, увы, часто мы живем по принципу «всем известно». Итак, в прямом смысле пушкинский Сальери не историчен. Но, однако, его образ является глубоко историчным в другом смысле и плане. Он зеркало эпохи французской революции и наполеоновских завоеваний. В трагедии много следов так называемой Великой Французской революции. Один из таких следов – насмешливые слова Моцарта о своем божественном призвании. «Но божество мое проголодалось» — это явная аллюзия на слова предпоследнего царя ацтеков Монтесумы. «Боги жаждут». Понятно чего. Крови. Эти слова процитировал Камиль де Мулен, говоря о Робеспьере и революционном терроре незадолго до своей гибели, а затем и казни Робеспьера. Как известно, так называемая Великая Французская революция послала на плаху многих гениальных ученых, писателей и поэтов. Среди них был и великий химик Лавуазье. Посылая его на гильотину, судьи объявили ему: революции не нужны химики. В их числе был и знаменитый французский поэт Андре Шенье, которому Пушкин посвятил свое проникновенное стихотворение. «Зовет меня иная тень, давно без песен, без рыданий, с кровавой плахи в дни страданий, сошедшая в могильную сень. Певцу любви, дубравы мира, несу надгробные цветы. Звучит незнаемая лира. Пою, мне мнемлет он и ты. Подъялась вновь усталая секира и жертву новую зовет. Певец готов. Задумчивая лира последний раз ему поет».
В этом революционном контексте по-иному прочитывается гибель Моцарта. Его убивает посредственность, представитель духовного третьего сословия, для которого непереносима аристократия духа. Характерная эгалитаристская логика Сальери с его мнимой заботой об общем благе. Что пользы, если Моцарт будет жив и новой высоты еще достигнет? Подымет ли он тем искусство? Нет. Оно падет опять, как он исчезнет. Как тут не вспомнить Петрушу Верховенского из «Бесов» Достоевского? Все рабы и в рабстве равны. В крайних случаях клевета и убийство, а главное — равенство. Первым делом понижается уровень образования, наук и талантов. Не надо высших способностей. Их изгоняют или казнят. Цицерону отрезается язык, Копернику выкалываются глаза, Шекспир побивается камнями. Рабы должны быть равны. Без деспотизма еще не бывало ни свободы, ни равенства, но в стаде должно быть равенство. Сальери — воплощение революционного духа, протеста против несправедливости земной и небесной. Этот протест присутствует с самого начала драмы. Все говорят, нет правды на земле, но правды нет и выше. Для меня так это ясно, как простая гамма. И Сальери обращает вопль обвинения к самому Богу. О небо! Где ж правота, когда священный дар, когда бессмертный гений не в награду любви горящей, самоотвержения, трудов, усердия, молений послан, а озаряет голову безумца, гуляки праздного. Как тут не вспомнить притчу о работниках виноградника? Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И, получив, стали роптать на хозяина дома и говорили: «Эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной». Социальная сторона подобного обвинения очевидна. Земные богатства достаются не труженикам, а гулякам праздным. Здесь уместно задуматься, каков был механизм атеизма времен Французской революции, и почему вчерашние добрые католики бросались бить статуи святых и гадить в храмах? Объяснения можно предложить самые разные. Одна из наиболее убедительных — извращенная жажда справедливости, оборотная сторона которой — зависть. Почему, спрашивали революционеры, если Бог есть, он позволяет, чтобы праздные люди богатели и роскошествовали, а труженики разорялись? Христианину ведом ответ на этот вопрос. Он состоит в Голгофской жертве, в милости Божией и суде Божием, в страшном суде, когда воздастся каждому по делам его. Но этот ответ закрыт для того человека, у которого все здесь и сейчас, и сосредоточено всей бренной материи. Но трагедия пушкинского Сальери гораздо глубже. Ему ведомы духовные глубины. Он знает, что такое неземная красота, и тем страшнее его страдания, что не он является ее творцом. Его терзает зависть, и он сам понимает, насколько отвратителен и некрасив этот грех. Кто скажет, чтоб Сальери гордый был когда-нибудь завистником презренным, змеей людьми растоптанною, вживе песок и пыль, грызущую бессильно, никто. А ныне, сам скажу, я ныне завистник, я завидую, глубоко, мучительно завидую. Эти пушкинские слова о змее людьми растоптанной, вживе песок и пыль, грызущий бессильно, глубоко связаны со Священным Писанием, с образом дьявола, как змеи-искусителя, из зависти, соблазнившего Еву, и за это присужденного к следующему наказанию. «И сказал Господь Бог змею, за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и перед всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей». Завистью дьявола смерть вошла в мир, говорит Иисус, сын Сирахов. И действительно, Сальери сеет смерть, разрушение и безобразие. И вот оборотная сторона притчи о работниках виноградника. Ропотник-работник становится Каином, братоубийцей. Ведь Сальери убивает не просто своего друга. Он убивает собрата по искусству. И только потому, что Бог не презрел на его многочисленные труды и жертвы, возделывание музыкальной нивы в поте лица, а презрел на гуляку праздного, беспечного пастуха Моцарта. Впрочем, насчет гуляки праздного это сомнительно. Композиторский труд сам по себе требует такого сосредоточения воли, такого приложения сил, такого горения, что можно смело сказать. Образ, начертанный Сальери, является глубоко лживым. Моцарт работает не менее его, только работает удачно и умеет прикрывать свои великие труды и скорби легкой улыбкой, изящной насмешкой над самим собою, весельем и жизнерадостностью. В характере пушкинского Моцарта много от Авеля. Он кроток, простодушен, чужд всякой гордости, в отличие от гордеца Сальери. Он подлинно смиренен и вежливо с юмором отстраняет всякие разговоры о своем сверхъестественном призвании. Он любит жизнь в самых, казалось, незатейливых ее проявлениях. Радостно возится на полу со своим сыном, с восторгом слушает музыку слепого скрипача, более похожую на скрип. В отличие от Сальери, он живет не для себя, а для других, не задумываясь об этом. И при этом он творец, ясный, светлый, жизнерадостный, спокойный, тихий духом. К нему применимы слова Христа: «И научитесь от меня, яко кроток есть мы смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». И в этом контексте внутренний поединок Моцарта и Сальери приобретает иной смысл. Это оппозиция Христос Каиафа, Спаситель и Фарисеи. По-особому воспринимаются слова Сальери: «Нет, не могу противиться я доле, судьбе моей. Я избран, чтобы его остановить. Не то мы все погибли. Мы все жрецы, служители музыки. Не я один с моей глухою славой». Как тут не вспомнить слова Каиафы? «Вы ничего не знаете и не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб». Распятие Христа Каиафа оправдывает спасением иудейского народа, но прежде сословие священников и фарисеев. Убийство Моцарта Сальери оправдывает спасением избранного жреческого сословия композиторов. Если мы вспомним, что пушкинский Сальери прежде всего математик, проверяющий алгеброй гармонию, и впишем в контекст французской революции, то все встает на свои места. Образ Сальери связан с масонской математической традицией, в том числе и с образом циркуля. Бог для масонов – архитектор вселенной, но на последних ступенях посвящения Богом может стать всякий человек. Соответственно, Сальери может символизировать Каиафу новейших времен, масона – революционера, истребляющего аристократию духа, и одновременно новейшего Каина, братоубийца, носителя революционного террора, который может стать Богом. Но и Каину Сальери приходит возмездие. Характерна концовка. Ты заснешь надолго, Моцарт. Но ужель он прав, и я не гений? Гений и злодейство — две вещи несовместные. Чем кончает Каин? Он убивает своего брата, который мешал ему и его превосходил. Но и сам Каин становится практически нулем. он теряет свою силу и становится жалким паркинсоником. Иныне проклят ты от земли, которая отвергла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя. Ты будешь стенать и трястись на земле. Бытие, глава 4, стихи 11-12. Текст дается по греческому переводу Септуагинты. Сальери убил гения и тут же осознал, что он сам не гений, а лишь заурядный убийца и завистник. Змея, людьми растоптанная вживе. Убитый Моцарт одержал над Сальери духовную победу своими простыми, мудрыми христианскими словами. Гений и злодейство — две вещи несовместные. Подробнее об этом, дорогие братья и сестры, вы можете почитать в моей новой книге «Солнце русской поэзии», которая издана в издательстве Сретенского монастыря и продается в магазине Сретенского монастыря «Лубянка, 19».
В студии радиостанции «Радонеж» был диакон Владимир Василик из Санкт-Петербурга.